Здравствуйте. Мы прочитаем избранные отрывки с первоисточников по теме «Перед Межтеснин». Материалы вы можете сбросить на сайте kap.tv, и мы будем задавать избранные вопросы в течение урока.
В соответствии с историей, мы можем очень много изучить по этим вещам, о тех временах. Это насколько тяжело получить Тору объединения, учение объединения и реализовать ее. Это было в те времена. Это нам показывают. Поскольку все это мы получаем Тору, методику исправления, и символ, признак этого, что Моше поднялся на гору на 40 дней, и с уровня бины получил, принес методику объединения, а народ не в состоянии ее принять. Хотя свыше есть отдача, подготовка, дарование, но мы не в состоянии. Не в состоянии. Не потому, что мы в этом виноваты на самом деле, но килим все еще недостаточно смешаны. Между ними недостаточно смешаны добро и зло, перемешаны добро и зло, чтобы можно было исправить одно с помощью другого. Мы с вами несколько дней изучали тему взаимовключения. Взаимовключение именно приходит из разбиения. И именно с помощью взрыва можно прорвать границы между двумя противоположными вещами, которые друг друга отталкивают, чтобы они смешались, перемешались между собой. И перемешивание их между собой должно быть именно в форме хаотической, как бы это сказать на иврите? Хаотической, хаос. Говорят, случайным образом. Ну, случайным, не случайно. Но с помощью давления, взрыва, без порядка, потому что нет здесь порядка в перемешивании добра и зла. Порядок может быть только после того, как есть между ними взаимовключение. И тогда из этого взаимовключения, с помощью высшего света, может возникнуть порядок, выяснение, сортировка, и затем правильное взаимовключение и строительство. То есть тут есть большой процесс, как соединить две противоположные вещи в гармонии, в дополнении друг друга. И мы это видим в процессе, который называется получением Торы. Что невозможно в желании, которое выходит из Египта, которое полностью все эгоистическое, есть только стремление к исправлению. В чем-то понимает, в чем-то немножко, что нужно исправление, и еще не понимает, насколько оно противоположно исправленному состоянию. Нет еще взаимовключения. Когда мы находимся под властью фараона, как рабы в эго, то мы не чувствуем, что это настоящая власть. А когда выходим, то выходим, поскольку это внешняя сила, она тянет нас, выясняет, что выгодно, стоит. Но от этого желания исправленными не становятся. Мы это видим по себе. Как мы ежедневно решаем, что все, мы уже хотим выйти из нашего эго и начать думать групповым образом, заботиться не личным образом, а в общем. Не получается. Еще шаг, еще. И есть тут очень много разбиений, маленьких. И это у нас, где мы все-таки результат множества разбиений, исправлений, снова разбиений, которые происходили уже в наших корнях. Здесь Тора рассказывает нам о подготовке к исправлению.
Где
все 6000 лет мы проходим подготовку, и исправление постигаем действительно в день, который полностью свет. И поэтому то, что мы прошли в прошлом, в материи, в разбиении первого храма и второго, в ужасных войнах внутри народа, это все как реализация материальная духовных ступеней. И только после взаимовключения, которое приходит с помощью множества войн, только с помощью этого мы приходим к состоянию, когда включаются те в этих, эти в тех, получающие следующий клим в разбиении, и падают до самого низкого места. После четырех изгнаний и трех избавлений, поскольку должно происходить и то, и другое выяснение, и в конце четвертого изгнания мы приходим к началу избавления четвертого. И поэтому нам надо таким образом видеть этот процесс, что невозможно сразу получить Тору, как показывает нам день 9 Ава, день разбиения скрижалей первого. Только после того, как произошло разбиение и взаимовключение духовных и материальных келим и перемешивание между ними, тогда можно снова поднять, получить иную Тору. Первая Тора уже неправильная. Первая Тора — это только для того, чтобы разбить скрижали и привести к взаимовключению. А второй раз — это уже Тора исправления. Того самого взаимовключения разбитых келим, отдачи и получения, то самое взаимовключение можно исправить с помощью вторых скрижалей. Процесс особый, и он только говорит нам, насколько свойства наши противоположны, обратны высшей силе. Давайте почитаем, что говорят величайшие люди, нации о тех временах и как отнестись ко всему этому уравновешенно, взвешенно, что не просто это ужасные дни, дни скорби, дни разбиения, но видеть в них необходимость, что их необходимо пройти, и мы должны пройти в нашем исправлении, и весь мир должен в какой-то мере пройти. Но все это, если мы знаем, для чего и почему, И для чего? То можно пройти это по пути Ахишена, как люди, как сыны человеческие. Пожалуйста.
Первый отрывок из книги Шем Ишмуэль. В то время, когда Израиль все в единстве, не боятся они ничего, и, следовательно, наказание изгнанием сопровождается отдалением сердец и беспричинной ненавистью, поскольку без этого изгнание было бы совершенно невозможным. И отсюда первое из бед, произошедших 17-го дня месяца Тамуза, когда был взят город, как объяснил Раши, что между стенами они разделены. И это в день разбиения скрижали и грех и прегрешение Золотого Тельца, который привел к разбиению скрижали, и от него к расколу города, когда оборона города была прорвана.
В то
время, когда Израиль все в единстве, они не боятся ничего. И следовательно, наказание изгнанием сопровождается отдалением сердец и беспричинной ненавистью, поскольку без этого изгнание было бы совершенно невозможным. Отсюда первое из бед, которое произошло 17-го Тамуза, когда был взят город. Как объяснил Раши, между стенами они разделены. И это в день разбиения скрижали и прегрешения Золотого Тельца, которое привело к разбиению скрижали, и от него исходит раскол города, когда оборона города была прорвана.
Почему в нашем мире разбиение, выражается как разделение сердец и беспричина ненависть? Почему в нашем мире есть здание, которое разбито, скажем? И относительно этого в духовном это выражается как разделение сердец и беспричинная ненависть.
Может быть, что то строение, те сердца, которые были соединены в духовном, и когда это разбилось, то все привело к разбиению.
Немножко странно, ведь в духовном это разделение сердец без причины ненависть. А потом на основе этого происходит разбиение какого-то, разрушение какого-то здания. И на самом деле это странно.
Строение — это объединение и взаимовключение сердец. И с помощью света, и поэтому только так это описывается.
Потому что они старались, потому что части стали не связанными, связь между ними исчезла, и в здании, и у нас. Наша связь — это объединение, любовь, слияние, и связь — это исчезла, и наши свойства стали обратными.
Продолжая говорить о том, что уже сказано, что у нас строение создано, здание застраивается с помощью любви и связи, теплое отношение к цели творения, величия. Это то, что мы выстраиваем между собой, а разбиение — это точно противоположно этому.
Да, я не знаю, что еще можно добавить. Объединение между нами, объединение между людьми. Это то, что удерживает храм целым.
В нашем мире также, как следствие, того, что был какой-то дом, куда все поднимались, там были коэны, которые выполняли всю работу, как будто был отделен от всего мира. И как копия этого, в нашем состоянии сейчас мы должны создать это святое место, где объединены сердца. И к нам, если мы это сделаем, постепенно будут присоединяться еще и еще люди в более пассивной форме.
Да, как в доме есть цемент, бетон между камнями, если нет этого цемента, то тогда нет здания. Так и у нас, если нет света хасадим, который соединяет наши керим, то остается только ненависть между желаниями.
Когда сердце каждого как камень, но если их соединить, тогда получается стена, которую нельзя пробить. А если этого нет, то остается только камни.
К чему мы можем отнести стену? Город — это как бы объединение между всеми. А стена?
Стена — это разделение, она как бы разделяет, она говорит, граница до сих пор. То есть до определенного уровня есть объединение, а выше этого, больше этого уже невозможно, поэтому есть стена, которая разделяет, дает границу.
Стена — это та самая сила экрана, которая есть у десятки, которая знает, что вот до сих пор мы объединены, а дальше есть желания, с которыми мы не можем работать.
То есть это экран, который, с одной стороны, сохраняет те желания, с которыми можно работать, и отделяет те желания, которые не находятся под экраном.
Это вид объединения, это смешение между нами, слияние с Творцом во всех состояниях, которые могут раскрыться.
Может быть, это линия, которая разделяет свойства любви и свойства ненависти.
Да, та самая часть, которая, собственно, разделяет все желания, в которых мы можем объединиться, работать, соединить точки в сердце, место, в котором мы можем создать внутреннюю связь между нами, и все желания, которые не относятся к объединению и к исправлению.
Да, то, что сказали товарищи, то, что сохраняет объединение, и то, что отделяет, устанавливает границу между тем, что может быть в объединении, и что до сих пор еще нет.
И каждый должен принять на себя, ну, лучше говорить о десятке, чтобы десятка приняла, построила для себя стену и определила, что входит в нее, и что входит туда, и что нет. И где расположена эта стена?
Да, это называется табур. И есть потом уже ворота в город и подъем, если мы можем подняться по нему, по этому пути, тогда нам дают возможность войти в город.
Да, есть две функции. С одной стороны, она ограждает и защищает тех, которые находятся внутри этой системы и отдаляет всех остальных, а с другой стороны, ограничивает, потому что не дает войти внутрь.
Да, но стену в конечном итоге можно пробить. Это очень тяжело пробить ее, но с большими усилиями это да, можно сделать. Если бьют в одну точку очень сильно, то она пробивается, можно сделать больше взаимовключения.
Что еще?
Второй отрывок из книги «Прицадик». Находим в Торе у Аарона, который сказал «Празднику Творца 17-го Тамуза, когда исполнилось 40 первых дней пребывания Моше на горе Синай. И тогда спустился он с горы со вторыми скрижалями в руках». Если бы не эта неисправность, прегрешение Золотого Тельца, то был бы праздник Творцу. Тогда должен бы быть день радости в сердце Творца, как в день дарования Торы. Если бы не было бы прегрешения Золотого Тельца, не были бы разбиты скрижали. И тогда был бы день 17-го Тамуза, праздником для Творца. Радость сердца его. И тогда осуществилось бы сказанное мудрецами «высечено харут на скрижалях, свобода, херут от ангела смерти и порабощение чужой власти, и были бы высечены слова Торы в сердце Израиля».
Мацину батура эцела Аарон, шамар,
находим в Торе у Аарона, который сказал: «Праздник Творца 17-го Тамуза, когда исполнилось 41 дней пребывания Моше на горе Синай». И тогда спустился он с горы со вторыми скрижалями в руках. Если бы не эта неисправность, то был бы праздник Творцу. И тогда должен бы быть день радости в сердце Творца, как в день дарования Торы. Если бы не было прегрешения Золотого Тельца, и не были бы разбиты скрижали, тогда был бы день 17-го Тамуза праздником для Творца, радость сердца его. И тогда осуществилось бы сказанное мудрецами «высечено», «харут» на скрижалях, «свобода», «херут» от ангела смерти и порабощение от чужой власти, и были бы высечены слова Торы в сердце Израиля.
Как это так, что если бы не было разбиения первых скрижалей, которые спускают вниз, если бы не было разбиения, то не было бы исправления? Пожалуйста, это вопрос.
Как так, что если бы не было разбиения скрижали, так не было бы исправления? Я вообще не понимаю, что такое скрижали и что спускает. Наверное, это просто символ какого-то недостаточного объединения, и тогда нужно исправить, убрать то, что не исправлено, чтобы можно было построить заново.
Да, любая вещь, которая должна построиться, такая вещь, как любовь, как отдача, вначале должна она проявиться как место разрушения, и на ее основе можно поднять требования к отдаче и прийти к получению.
Если бы не было разбиения, то не знали бы, как можно сделать, создать взаимовключение между келим и просить свет, чтобы исправил их.
Например, если ребенок родился с машинкой, все время был с ней, то у него нет наслаждения этой игрушкой. А если ее разбивают, забирают у нее, то у него возникает потребность.
Да, то, что сказали товарищи, если бы скрижали спустились без разбиения, то мы бы получили все это как что-то готовое, и тогда бы либо не прошло процесс, чтобы самостоятельно прийти к равенству свойств, и из-за того, что из-за этого кли должно было разбиться, чтобы смогли приобрести этот уровень.
Без разбиения нечего исправлять.
Ну что можно добавить? Должно быть взаимовключение. Для этого делается разбиение, и также должно быть исправленное состояние напротив неисправленного, чтобы мы могли стремиться самостоятельно прийти к исправленному состоянию.
Свойство Моше может получить Тору. Она находится... Как мы можем представить себе состояние, когда Келим, получающие, то есть народ Израиля, при выходе из Египта, в состоянии получить Тору? Как это может быть, что они в состоянии получить Тору без разбиения?
Выкаша.
Пожалуйста.
Мне кажется, что они очень сильные, разбиты в Египте, хотят быть в объединении, не могут, в этом вся работа в Египте. Когда они выходят, они готовы, просто готовы, просто готовы быть в поручительстве, хоть и не способны на это.
Да, именно в этом выход из Египта, когда у египтян получили келим, сосуды, именно сосуды получения, не святости. И это точка, в которой необходима Тора.
Может быть, также из-за того, что они, когда выходили из Египта, у них уже есть определенный авиют. И тогда можно на этот авиют привлечь определенный уровень света.
Как можно это представить? Прежде всего, радостно знать, что народ Израиля — это получающий келим, который выходит из Египта. Это признак того, что они что-то получают, желание получать, и можно продвигаться эгоистическим образом. И, видимо, находим цель эгоистическим образом, а свыше им в этом помогают.
Как такое может быть, чтобы они получили что-то без разбиения? Мы даже видим в природе, что семя, которое должно, из которого должно вырасти что-то новое, оно должно сначала сгнить в земле. Как может такое быть, чтобы кли получения может превратилось в отдачу, пока не потеряет свою природу? Сначала должно быть похоронена эта природа, это свойство, тогда может потом вырасти что-то новое.
Форма, в которой они получили, это именно золотой телец. Получение Торы в получающий келим без разбиения, это называется золотой телец. Это то, к чему они хотели прийти. Это то, что они почувствовали, что ради этого они работали, вышли из Египта. И это то, что они должны получить. А после разбиения появилось требование к чему-то более высокому. И это вторые скрижали.
Потому что, когда они выходили из Египта, они приняли на себя правила поручительство, условия поручительства, и поэтому они могли получить Тору.
Вроде бы, на первый взгляд, могло быть получение Торы, и свет был очень-очень маленьким, и это не было желание Высшего. Желание Высшего — это чтобы кли стало способным получить весь свет, поэтому был грех золотого тельца, и должны были быть разбиты первые скрижали для того, чтобы были дарованы вторые скрижали.
Но на самом деле непонятно, почему должно было быть разбиение также и во время получения Торы на горе Синай, почему нужно было этот золотой телец, ведь был хисарон к объединению, быть как один человек с одним сердцем после выхода из Египта. Они уже прошли определенный процесс, у них был хисарон к объединению, стремление к объединению. Было все, чтобы получить Тору, но почему-то в это время происходит опять разбиение. Непонятно это.
Может быть, по порядку, о котором говорится, выход из Египта, когда поднялись немножко на своем эго, пришли к отдаче ради отдачи, но надо прийти к состоянию получения ради отдачи, поэтому должно быть разбиение и уже работа с тяжелыми желаниями получать с намерением ради отдачи.
Это очень не подходит к этому дню, когда собирается десятка, чтобы объединиться и делать работу, чтобы сделать это, и Моше поднимается на гору, делается, повторяем еще по кругу. И настаиваем на то, чтобы своими усилиями прийти к объединению, чтобы получить Тору, и мы хотим бы иметь пищу какую-то, поэтому это называется телец золотой.
Да, и путь он духовный, есть всегда подъемы и падения, и уже после того, как получили Тору, есть выход и вход в желание получать. Это все для того, чтобы мы росли.
Получили Тору. Нужно все эти вещи увидеть в отношениях между нами в десятке, иначе есть какое-то отделение, как рассказ какой-то. То есть говорится о условиях, когда мы можем объединиться, и мы можем прийти на каком-то уровне к объединению, а потом происходит разделение. Это хорошо, потому что мы таким образом продвигаемся с помощью света.
Почему мы сожалеем о разбиении скрижалей? Я понимаю разрушение храма, мы что-то построили, какую-то связь между нами, она разрушилась, и мы упали с духовного уровня на материальный. Но скрижали... Что тут за такое большое горе, что разбились скрижали? Может быть, наоборот? Тут должен был быть большой праздник? Почему разбиение скрижалей — это признак разрушения, которое потом произойдет? Какова связь между разбиением скрижалей и разрушением храма? Пожалуйста.
Наверное, скрижали, они символизируют какое-то обязательство прийти к объединению, к которому пришли, к которому хотим прийти. И когда это разбивается, это просто символизирует место, где они находятся, насколько они там не находятся.
Это как что-то внутреннее и внешнее, что является корнем вещи. А результат этого, разумеется, это будет разрушение храма.
Скрижали — это знак нашей работы, когда мы работаем над эгоизмом, который все время увеличивается. Если это разбивается, то мы же не можем выполнять нашу работу на том уровне, на котором были, и должны подняться на другой уровень, что должно быть поручительство между нами, требования к свету, чтобы... с помощью молитвы за товарищей.
Мне кажется, что скрижали — это воздействие света на келим. Это высшее управление, оно разбивается.
Это выглядит, в общем, то же действие, что так же, как скрижали разбились, так же храм разбился из-за той же причины, что хотим поднять все кли на другой уровень, другую ступень, когда все желания, которые мы можем собрать, еще больше клеим, и поэтому связь между ними должна подняться на другой уровень.
Скрижали сами не разбились? Или сами разбились? Неважно. Они не просто так разбились. Они разбились, потому что был грех золотого тельца. И народ Израиля начал верить в иных богов. И это является недостатком объединения. В этом горе, то есть горе в том, что не смогли получить Тору, как она была дана. Когда была такая возможность, и Тора не была принята. Там внутренняя причина.
Можно сожалеть о разбиении. Третий отрывок из книги Шем и Шмуэль. В главе о действии золотым тельцом сказал Моше Аарону: «Чем так провинился перед тобой народ этот, что ты ввел его в такой страшный грех?» Мы уже говорили, что Аарон обратил внимание на самое главное. Как такой святой народ мог совершить столь великую ошибку? И нужно понять, что все исходит из-за отсутствия объединения Израиль, в котором они пребывали, будучи поколением мудрецов, а мнения людей различные. И по причине этого их достоинства Им все еще не хватает единства. Но Моше находился с ними, объединяя и связывая их воедино. Когда это происходило, в то время как внизу был Кнессет Исраэль, собрание душ, и сами они стояли словно крепкая стена перед внешними силами, которые не могли прорваться сквозь общность Израиля. Кроме как если бы нашли щели, трещину в стене Израиль.
Шув.
Еще раз. В главе о прегрешение золотым тельцом сказал Моше Аарону: «Чем так провинился пред тобой народ этот, что ты ввел его в страшный грех?» Мы уже говорили, что Аарон обратил внимание на самое главное. Как такой святой народ мог совершить столь великую ошибку? И нужно понимать, что все исходит из-за отсутствия объединения Израиля, в котором они пребывали, будучи поколением мудрецов. А мнения людей различны, и по причине этого им все еще не хватает единства. Но Моше находился с ними, объединяя, связывая их воедино. И в это время, как внизу, в то время, как внизу был Кнессет Исраэль, собрание душ, и сами они стояли, словно крепкая стена, перед внешними силами, которые не могли прорваться сквозь общность Израиль, кроме как если бы нашли щель и трещину в стене Израиля.
Роим микан шейкар за хума.
Отсюда мы видим, что самое главное — это стена. Что внутри нее наверняка все является исправленным, находится в исправленном виде. Как нам построить эту стену? Пожалуйста.
Как построить такую стену, чтобы не было в ней трещин, которая падает все время под действие внешних сил? Я думаю, что это достигается все время увеличением, усилением связи между нами, что мы все время более плотно связаны между собой.
Только хорошие мысли. Каждый раз, когда приходит плохая мысль о товарище, закрываем ворота и не даем ей войти. Не злословим о десятке, и тогда внутри этой стены есть только величие товарищей, где можно действительно просить о каждом, и есть только совершенство.
Да, стена — это не человек, это то, что строится вместе. И каждый, кто проходит свое личное состояние подъемов и падений, это не влияет на всю десятку. Как пишет Рабаш, это как танец, и поэтому стена может сохраняться.
Да, и для того, чтобы это произошло, должна быть атмосфера в десятке, атмосфера величия, тепла. И вчера об этом говорили, когда подводили итоги. Нет места цинизму, нет места всем этим вещам. И тогда каждый проходит подъемы и падения, которые дает ему Творец, поскольку так это должно быть. Но внутри десятки есть стена, и там мы получаем величие и благодарение, и тогда можно притягивать свет, защищающий к источнику.
В стене нет разбиения. Есть только объединение, только защита, сила, которая позволяет подняться. Стена — это следствие всех молитв, всех усилий. И все проблемы, они в желании, а стена над желанием.
Да, если мы будем жить, играть, действовать таким образом, как будто бы есть такая стена, то она уже будет находиться вокруг нас и поддерживать нас, удерживать нас. Мы начинаем с состояния, когда ее нет, но играем в это, и эти полярные состояния вызывают свет, который приводит к такому состоянию.
Это особое ощущение, что внутри стены можно находиться, внутри стены можно пройти любое состояние, ведь есть десятка, которая поддерживает и держит всех, и дает возможность преодолеть всем товарищам.
С помощью объединения и любви вызываем свет, и каждый раз поднимаемся ряд за рядом над желанием получать.
Хорошая вещь заключается в том, что человек не может сам сохранять стену для себя. Творец сделал так, что каждый из нас он должен хранить других. То есть, если есть эти точки, когда разбивается стена, это следствие того, что в группе мы можем сделать это все вместе. И поэтому каждый должен пообязаться перед другими, чтобы сохранить это место, эту стену, чтобы она не пробилась.
Да, стена выстраивается из величия и важности Творца, свойства отдачи, которое мы создаем вместе. Каждый кладет свой камешек, собирается вместе много камней, и Творец все это объединяет. И только от этого можно получить величие Творца.
Да, говорится о поручительстве, которое держит эту стену. Это напоминает рассказ о лодке. Достаточно, что кто-то делает трещину, дырку сверлит, и сразу же все тонут. Нужно постоянно сохранять эту стену.
Да, может быть, Рамхаль обучил нас. Можно делать стражу, чтобы каждый... чтобы мы по очереди стояли на охране этой стены, и так вся десятка будет работать.
Тот союз, который мы заключаем между собой, когда каждый...
Как понять, что стена — это результат правильного взаимовключения и поручительства? И самое главное — это охранять стену. Пожалуйста.
Да, у каждого человека само по себе нет ничего своего, и все, что строится, это все с помощью Творца. Каждый дает свое усилие, но Творец сохраняет это кли.
Да, потому что стену особо не мы можем построить. Чем больше мы стараемся ее построить, тем больше мы видим, что не в состоянии, приходим к просьбе. И это происходит, когда мы стараемся объединиться друг с другом, проникнуть друг в друга, и видим, что мы не в состоянии, тогда можно прийти к просьбе, к свету. Действительно, тогда мы хотим, чтобы это произошло.
Как понимать, что стена — это следствие взаимовключения и поручительства? Я не знаю, но, наверное, это то, что так оно. Нужно просто желать, чтобы это случилось, тогда у нас будет стена. Четвертый отрывок из книги «Маор ве-Шемеш». «И вот вечная святая Тора обучает будущее поколение». И чему этот отрывок собирается учить нас о днях между 17-го Тамуза и 9-го Ава, период межтеснин? И можно сказать, что злодеи в своих дурных поступках продолжают вести себя в соответствии с природой, которая по гематрии является Элоким. И это гворот и диним и приводит к разрушению мира, не дай Бог. А праведники своими добрыми делами притягивают святые имена внутрь имени Элоким и подслащают эти диним, суды. Известно, что все в эти времена между 17-го дня месяца Тамуза и 9-го дня месяца Ава усиливаются суды и обвинители настолько, что в это время был разрушен храм. И еще раз. И вот святая вечная Тора обучает будущее поколение, и чему этот отрывок собирается учить нас о днях между 17-го дня месяца Тамуза и 9-го дня месяца Ава, который называется период Межтеснин. И можно сказать, что злодеи в своих дурных поступках продолжают вести себя в соответствии с природой. По гематрии равняется Луким. И это Гвурот и Диним. И приводит к разрушению мира, не дай Бог. Но праведники своими добрыми делами притягивают святые имена внутрь имени Луким и подслащают Диним суды. И известно, что в эти времена между 17-го дня месяца Тамуза и 9-го дня месяца Ава усиливаются суды и обвинители настолько, что в это время был разрушен храм. Почему между 17-го Тамуза и 9-го Ава усиливаются Диним? Почему между 17-го Тамуза и 9-го Ава усиливаются Диним суды?
Очень логично. После того, как стена прорвана, мы начинаем ценить более внешние вещи, чем внутренние. И это чудо, что заняло 3 недели между разрушением стены и разрушением храма. Может быть, это и логично.
Это просто вход света внутрь кли. Без того, чтобы у кли была возможность, способность работать в объединении, поручительстве выше получения, и это так воспринимается, как деним суды.
Если исправление приходит не через Тору, то оно продолжается через страдания. Исправление приходит через страдания.
Таз, и по той же причине, что была пробита стена, внешнее становится важнее внутреннего, и тогда увеличивается деним, чтобы привести к разбиению. То есть это не так, в общем-то, не так неплохое свойство, потому что это приводит к следующей ступени.
Да, действительно. Я сначала думал, что тут есть какие-то особая связь между числами 17 и 9. Но если Тора разбилась, то есть суд, нет объединения. И управление судами, ограничениями, чтобы вернуть Израиль к объединению.
Да, вчера мы тоже слышали очень четкой и острой форме, что если человек ценит материально для себя выше духовного, так он тут же падает. Точно так же, наверное, был весь народ Израиля, что у него желание получать было сильнее, чем желание отдавать, которое у него уже было, и поэтому проявили суды.
Да, этот период соответствует концу исправления, поэтому каждый раз есть усиление света, и когда кли не исправлено, то раскрывается новая неисправность. И поэтому происходит каждый раз новый удар, разрушение, пока не будет исправлено все кли. И кроме того, 17 и 9... Это 26 — это разрушение, гематрия, а 29 — это исправление.
Да, это равновешенная система, которая есть у нас. И в тот момент, когда когда пробивается стена, есть брешь в связи между товарищами, и тогда система, она... судит, то есть она напоминает о том, для чего вы были созданы, так как собака, которая собирает стадо.
Да, сказано, что была дана власть губителю, что народ Израиля, когда не объединен, то они являются самыми плохими. Желание получить без экрана, оно самое ужасное. И поэтому они получают много ударов для того, чтобы прийти к исправлению. Нет, больше их ничто не охраняет больше.
Разбились скрижали. Есть вопросы о том, что мы прошли?
Из Бершевы.
Бершева где?
Бершева.
Бершева.
Да. Можно спросить?
Да, можно.
Здравствуйте, Бершева. Та самая связь между разбиением скрижалей и разрушением храма, является ли это потому, что мы вышли из Египта слишком рано, не были полные 400 лет?
Повторите, пожалуйста, вопрос, слишком умный.
Это вот связь между разбиением скрижали, разрушением храма и грехом Золотого Тельца. Является ли это, поскольку мы вышли из Египта через 210 лет, а не через 400 лет, как Творец обещал Аврааму?
Конечно же, есть связь, но я не могу, это нужно объяснять. Это нужно объяснение дать этому. То, что Бальсулам пишет, что это привело ко всем изгнаниям, то, что они не закончили это рабство в Египте, то, что это должно осуществиться неизбежно или нет, почему так случилось. Эти расчеты должны были привести к этому. То есть невозможно выйти из Египта быстро. То есть выйти из Египта через 400 лет, а не через 210 лет, и сразу же прийти к исправлению. Нет, все равно должны пройти все разбиения, потому что разбиение, в результате разбиения есть иткалилют, взаимовключение, то, что мы изучали, что это такое, и без взаимовключения невозможно ничего исправить, и поэтому должно так было, чтобы сначала свет разбил клин на уровне Хохма, потом на уровне Бина, при помощи двух храмов, разбиение двух храмов, потому что с помощью разбиения мы приходим к взаимовключению келим. И тогда, после этого смешения, мы приходим к возможности исправить. Конечно же, и исправление, оно только в наше время, в наши дни, всего того, что было, что произошло в предыдущие времена.
И да, из Румынии спрашивают, какова разница между разбиением скрижалей и разрушением храма?
Разбиение скрижалей, оно необходимо для того, чтобы привести к взаимовключению высшей силы, которая называется Тора, и низшей силы, что является желанием получать. Не может быть контакта, встречи другой между Паро, который вроде как находится внутри народа Израиля, но это еще не народ, и это еще не народ Израиля, потому что я еще не вышел из Египта, и вместе с Высшим Светом. Это невозможно, они противоположны друг другу, и понятно, что это неудивительно, что когда Моше поднимается на гору, то есть какая-то особая часть человека поднимается наверх, в это время низшая часть человека опускается вниз, потому что чем выше, чем больше человек, тем больше его злое начало в нем проявляется, и поэтому, когда мы стремимся к чему-то высокому, все время проявляются в нас всякие глупости, и чего только нет. Как пишет Бальсулам, что только тот, кто уже имеет опыт, так он уже не впечатляется всеми вещами. Он знает, что так должно быть, Это не как в нашем мире, но также и в нашем мире иногда мы это видим, а в духовном-то вообще закон. Если ты видишь людей, которые сильнее поднимаются в духовном, так они также сильнее падают в клипот. И это все лишь потому, по той же причине, что невозможно исправить кли, если он не перемешан в достаточной желаемой форме, в нем не перемешано злое, доброе начало. И иногда это проявляется так, иногда по-другому. Поэтому написано, что не верь в себя до смерти эгоизма твоего, и не верь, что ты защищен, ты ни в чем не защищен. Да.
Барасулам в статье «Значение науки Каббала» говорит, что все определяется целенаправленным управлением, и поэтому невозможно что-либо понять, если не рассматривать это в своем развитии. И прежде чем что-то приходит к концу своего развития, оно проходит противоположные состояния. Поэтому сказано, что нет более мудрого, чем опытный, потому что только опытный, у которого есть возможность видеть творение во всех состояниях его развития, до его прихода к совершенству, он может не бояться всех этих неисправленных картин, которые проходят творение в своем развитии. И он только верит, что все придет к хорошему завершению.
Да.
Бершева.
Мы находимся в преддверии завершения изгнание перед великим избавлением, и как это можно его ускорить?
Нам нужно делать то, что мы делаем, просто сильнее. Это все. Насколько только возможно включаться друг в друга, объединяться и молиться. И все, да.
В тот момент, когда была прорвана стена, можно было что-то сделать, как-то это остановить, или необходимо уже было прийти к разрушению храма и оттуда начинать все заново?
Есть, есть и так, и так. Я не могу сказать. Есть очень великие люди, находящиеся в постижении, которые находятся над всеми проблемами и сомнениями, видят весь план свыше и видят то, что должно произойти, и то, что обязано произойти. И все равно не дано им увидеть. Поэтому, если мы говорим по отношению к людям, которые постигают, что Рабби Акива только видел, остальные не видели, они что, не изучали, не были в постижении, ну, немножко меньше его, ну и что? Но это относится к управлению свыше. Этим дают, этим не дают. И вдруг тот, который все знал и видел все вещи, вдруг на него какое-то облако опускается, какая-то туча свыше, и все, и он не видит. Почему? Потому что так нужно. Высшее управление. Есть на более высоких ступенях, есть причины и планы для этого. И не каждый, и не все мы знаем, но есть, да, и такие тоже. Было очень много людей, которые могли знать и все видеть, но это как написано, что дается власть разрушителю. Есть такие слова, которые мы потом будем объяснять, но я к чему говорю, что это не все так гладко, что ты поднимаешься и видишь. Нет, дают тебе видеть только то, что ты должен видеть. Не все. И вдруг скрывают от тебя всякие вещи. И мы видим, как величайшие каббалисты становятся такими, как Так вот, есть скрытие, которое опускается на человека, и он не может видеть. Нет? Общий план высший, когда оно спускается и проявляется на малых ступенях, в частностях, в деталях, она уже несовершенна все равно по отношению к нам. И поэтому так видим. Еще? Да, давай быстренько.
Ну,
может быть, немножко быстрее.
Мы говорили сначала о важности стены, о разрушении стены, построении стены.
Да.
И мы видим в процессе, что это предваряет разрушение самого храма. Есть ли какой-то больший смысл у стены? То, что она вначале была, что сначала была разрушена стена, а потом уже сам храм.
Стена — это экран, который стоит над объединением между людьми, что только с помощью объединения они строят экран, который называется «Стена», «Хома». А Мигдаш, храм, это уже работа по отношению к Творцу. А стена — это работа между ними. Эти две вещи, ну, можно сказать, что они, как можно сказать, что они различаются? Но они, да, они разные, потому что когда в Хома, в стене, они должны быть в единстве, они должны построить поручительство между собой в такой форме, что это бы было как просто стена крепостная. А храм, Мигдаш, это уже когда каждый, я даже не знаю, как это выразить, ну, короче, это по отношению к Творцу. А стена — это между ними. Поэтому главное — это связь между ними, как мы учим из любви к творениям к любви к Творцу, то есть объединение между ними, а потом уже по отношению к Творцу. Поэтому главное — это стена. Будет стена, тогда будет и город, и храм. Не будет стены — также есть законы, особые законы, как вести себя внутри города, который находится внутри крепостной стены, и город, которого нет крепостной стены. То есть оно и не называется, в общем-то, городом, если нет стены. Есть пять городов в Израиле, в которых есть стена.
Есть особая форма объединения внутри города.
Особый вид объединения внутри города называется хома. Стена. Это экран, масах, это парса. Разделяющая граница. То есть стена вокруг города — это парса Мирацилют. Хорошо, Ниф.
Тяжело принять и чувственно согласиться с тем, что необходимо разбиение, чтобы было исправление.
Я понимаю, что это тяжело. Да. Люди теряют силу веры, силу отдачи. Люди не согласны с этим чувственно. Это так. И зависит от того, на какой ступени находится человек, и как он чувствует это разбиение. Если это действительно он проходит через это, то смотри, например, после катастрофы я разговаривал со многими моими родственниками, которые прошли катастрофу, выжили в катастрофе. Они говорили мне, что если до катастрофы они еще как-то верили, и верили в Творца, высшую силу, придерживались всяких традиций народа Израиля. Но после этого они уже ни один из них не согласен был с тем, что есть высшая сила. И они сказали, что они не могут верить в это больше, и не могут выполнять ничего. Но выполняют какие-то традиции такие народные, ну, может быть, которые относятся к какой-то истории народа, как у любого народа. Но чтобы это имело отношение к нашей связи с высшей силой, нет, нет никакой высшей силы. Исходя из нашего здравого смысла, нашей логики, не может такого быть, чтобы Творец, добрый, дающий добро, сделал такие вещи, что нет никого, кроме Него. Как такое может быть? Что получается, что Он намного хуже всех людей, которые делали такие проблемы, беды, были источниками бед всех, всех бед народа Израиля во все времена, а не только катастроф. Чтобы что, Творец, чтобы давал людям такие наказания, такие вещи, за что?
За то чува.
Это ответ. Да?
Ну а в чем здесь ответ? Это только вопрос, который невозможно разрешить.
Да, да, это правильно. Их ответ, когда я спросил, я был молод. Но интересно, что они ощущали.
Так каково условие, какой совет? Чувственный, не объяснение. Чтобы действительно увидеть, оправдать, что это необходимо. Как почувствовать, что это необходимо?
Это невозможно. Это невозможно. Только тот, кто знаком с общим планом творения и понимает его. Как пишет Бааль Сулам, только те, которых есть опыт, которые были в состояниях и этих, и тех, тогда они могут понять этот общий план. И не требуется этого от нас, потому что понятно, что человек в конечном итоге, он судит, исходя из того места, где он находится. Он не может подняться над своей ступенью. Хорошо? Хорошо. Тогда мы пока еще у нас есть несколько дней, мы